радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. И напоминаю, что со мной в студии полковник в отставке
Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Краткий вступительный спич. Это военное ревю. Естественно, превалировать должны прежде всего ваши военные вопросы, сформулированные как можно покороче. Это могут быть и не военные вопросы, это могут быть параллельные, перпендикулярные вопросы, тем паче, что жизнь наша не вся замыкается на армию, на какие-то военно-политические проблемы. Просьба еще и еще и еще раз поберечь свои богатые, мужественные, героические биографии, кто где служил, какой должности, сколько орденов. Это у нас будут другие передачи. А мы сегодня хотим поотвечать с Михаилом на ваши вопросы. Миша, давай, наверное, напомним телефон, да?
Я прошу понимать всех наших уважаемых радиослушателей, что лучшая половина жизни ждет их по окончании службы, на пенсии.
Это ты из собственного опыта.
Наш телефон 8 800 200 9702, 8 800 297-02. Или смс-ка на короткий номер 2420, начальные буквы в сообщении РКП. Вот ты хоть меня убей, сегодня будет вопрос про пенсию и когда это кончится с коэффициентом 0,54. Ставлю пачку кефира против бутылки коньяку.
А вот уже у нас и Даниил в эфире. Добрый вечер.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Добрый. Здравия желаю.
Хотелось бы такой вопрос уточнить. Вот сегодня прозвучала информация с новостных лент, что официально, значит, на юго-восток Украины было поставлено американцами, значит, помощь, так как оказываемая украинским силовикам, в виде бронежилетов, первое, значит, потом приборов ночного видения, оказание медицинской помощи, ну и так далее, и так далее. Это все уже на официальном уровне, значит, было подтверждено. Вопрос такой, а мы даже как бы, первый вопрос, почему мы до сих пор не признали хотя бы элементарно, что есть такие как понятия, как Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика? Это первый вопрос. И второй вопрос, если американцы так себя могут вести, потому как официальные власти, так называемые, в Киеве попросили их о помощи. Почему мы не можем признать эти республики и тем самым оказать им такую же помощь? Спасибо. Угу.
Ну, интересный вопрос с размахом, международным отливом.
Давай на признание.
Ну чего, 20 тысяч броников, да, поставили. Но это ведь зависит от того, из чего стрелять, куда попадать в этот броник и какого он у них поколения. А вообще-то говоря, пулька 7,62 с остальным сердечником. Этот броник прошивает, как иголка, майку. Класс. А насчет признания, ну, что тут сказать? А что можно признать? Какие признаки государственности у этих республик есть? У них границы есть?
Еще конституции не было, да.
Ну?
Вопрос очень сложный, не хочется ни лукавить, ни кривить душой. Действительно, там должна была быть создана полноценная государственная структура, которая до сих пор не создана.
Там власти параллельно действуют на их территории, в том же Донецке и Киевская. Вон они только вчера вроде как казначейство отключили. Ну, что говорить?
Ну, это мог бы быть такой чисто публицистический акт, за которым, в общем-то, никакие... Только моральный аспект мы бы показали, а толку практически вот этого не было. Что касается американцев, вы правильно перечислили, там есть и другие компоненты. Они это называют помощью нелетальными средствами. Хотя у нас нет гарантии, что они и оружие не передали, и боеприпасы не передали. Но для этого мы, в отличие от украинской армии, стараемся с Михаилом Тимошенко не брехать вам, понимаете? Но сегодня в условиях информационной войны можно запросто влететь в дезу и позориться перед вами. Мы стараемся оперировать только проверенными фактами. А теперь Генрих.
Здравствуйте, Генрих.
Привет, Генрих.
Добрый день. У меня вот как бы мнение и вопрос. Вот мнение по Украине, что 20 лет, вот совместно, что мы общаемся, они живут под девизом «Украина не Россия». А присоединение Крыма означает победу украинского национализма.
Это и... когда мы присоединили Крым к себе, да, это значит победа украинского национализма, да?
В Украине, в Украине.
Это почему он вдруг победил, если мы Крым вернули себе?
Потому что это для них, как бы, ну, я имею в виду украинских националистов, Крым украинский.
То есть они счастливы, что мы забрали Крым, поскольку вы считаете, что это победа украинского национализма. Да нет, логика, извините, я сначала, вы знаете, я очень боюсь, что мы запутаемся при такой логике. Ответьте на вопрос. Возвращение Крыма в родное лоно России – это победа украинского национализма. Да, нет, идем дальше.
Возвращение Крыма для России – это победа России. Для националистов это победа их, потому что это для них лозунг вернуть Крым. Вот.
Сложная логика у вас, очень сложная. Извините, тут, наверное, 4 диплома надо иметь, чтобы понять. Продолжайте дальше. Пусть слушатели вас оценивают. Да, 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 пожалуйста, да.
Если мы не вводим...
Победа Гитлера, победа Сталина над Гитлером – это победа гитлеровцев. Поехали дальше, я слушаю вас. Да, 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 по такой логике. Да. Да.
Если мы не вводим, вот как вы говорили, войска на Украину, это согласно вашей логике следует о том, что базы НАТО не появятся в 500 километрах от Москвы.
Я этого никогда не говорил, не надо быть здесь, аккуратнее работайте со словами, потому что мы тут очень сильно по ушам бьем с Михаилом, дословно. Если вы припишиваете нам слова, которых мы не говорили.
Дословно, если мы вводим войска на Украину, то на Украине... появится база НАТО. Это ваши слова.
Это вот за это я отвечаю. В виде предположения, пожалуйста, да. Продолжайте.
И, да, да. Этой логике, если мы не вводим, то эти базы никогда не появятся. Они 100% появятся. У меня просто вот такой.
Откуда вы знаете, что 100%, а не 1050? Почему так маленькое, мало берете? Ну, скажите 1000000%, что база там все равно появится. Давайте вилами по воде поводим. Давайте, да, погадаем туда-сюда, погадаем, а?
Просто, когда базы появятся...
Да, это, да, да, мы гадаем просто.
В Николаеве,
просто.
Да, в Николаеве будут стоять, то наши ПРО...
А почему только в Николаеве? Везде будут стоять.
Мы вернемся после новостей.
Все, продолжаем.
И договорим с Германом.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Генрих, это Тимошенко. Я человек лояльный. Все-таки вот давайте поговорим, сформулируем. Что же вы хотели сказать?
Да.
Сказать. Тогда задам вопрос. В принципе, я сказал, что 20 лет показали направление развития Украины. Вот. А вопрос тогда...
Ну, понятно. Вы сначала сказали, что возвращение Крыма – это победа националистов. Давайте сначала. Да.
Для них это большая победа.
Они получили возможность этим размахивать как символом и лозунгом. Все понятно. Дальше понятно. Давайте ваш вопрос.
Победа Гитлера – это победа Великой Отечественной войны. Продолжаем дальше. Да-да. Михаил, поговори с человеком.
Давайте ваш вопрос. Давайте.
Вопрос к Виктору как к аналитику.
И Михаил тоже аналитик. Да. Давайте нас не ссорьте, пожалуйста. Да, поехали. Да.
Вопрос. Предполагаем негативное развитие.
Самое негативное развитие, полное подавление и Донецка, и Луганска, и тотальный контроль украинских войск над юго-востоком Украины. Да. Это
Генрих,
самое
там,
худшее.
Генрих, там вообще говоря, нет никаких благоприятных сценариев, кто бы не победил.
Нет, мне просто хотелось вопрос задать конкретнее.
Так, я ответил, да, поехали дальше. Хороший вопрос, интересный. Дальше еще у вас какие вопросы есть?
Нет, вот я просто не закончил задавать.
Да,
вот,
поехали.
Новороссию сдавили.
Да.
Учитывая заявление министра обороны Украины Валеры о том, что будет парад в Севастополе, хотя, я надеюсь, он парад будет устраивать где-нибудь в Соликамске вместе.
Да, ну не будем. Да.
Базы на границе с Россией и НАТО. Вопрос... Вот после того,
какие базы с НАТО, скажите, пожалуйста, уточняем вопрос, чтобы у нас бардака в мыслях не было. Какие базы появляются на границе? Давайте. А ну ясно, четко, по-военному. Какие базы появляются на границе?
По-военному будут стоять противоракетные системы НАТО на границе с Украиной.
Где они будут стоять? Где именно?
А это можно будет это узнать, когда падает. Это, я говорю, негативный
это,
разрыв.
Это предположение. Хорошо, да.
Генрих,
да,
бессмысленно. Да, да. Генрих,
вот ваш... вопрос конкретный. Как думаете, вот когда они будут стоять, удар по России последует сразу же или нет? Вот
нет, конечно. Вопрос.
Нет, конечно, не последует. Не последует.
Это ясно даже Обаме.
Да.
А насчет того, что 20 лет Украина ищет свой путь, она, вообще говоря, своей сладкой доли ищет уже лет 400. И виляет из стороны в сторону. Вот для вашего сведения, последнее, что мне удалось прочитать на украинских сайтах, что Зиновий Богдан Хмельницкий, гетман Украины, на самом деле был агентом Кремля. Спасибо. Кто у нас следующий?
Здравствуйте, Юрий Витальевич. Привет, Юрий Витальевич.
Здравствуйте, полковники. Я тоже полковник, правда, в отставке, но, правда, милицейский. Может быть, я немножко дилетант в вашем вопросе, да? Но у меня вопрос такой вот. Ну, хорошо, вот там они нас обстреливают со своей территории. Я понимаю, что там, конечно, трудно ответить, там, скажем, артиллерийским огнем. Ну, а почему, допустим, нельзя ответить сушками там, или мигами?
Знаете, товарищ полковник, это то же самое, что артиллерийским огнем. Вот у меня сейчас, знаете, на что, так сказать, тихая надежда? Что поймавший кураж Гелетеи и его подчиненные, все время пытающиеся перекрыть границу, когда-нибудь через нее сунутся, и произойдет то сладкое мгновение, которое было 50 лет назад, когда у погранцов тоже не было особо годных для этого средств, а политбюро все менжевалось, и все на себя взял Лосик, командующий Дальневосточным округом. И грады перекопали территорию сопредельного государства, завалив обломками горящего железа и землей на 15 километров вглубь. И там все стали сразу нормальными, тихими, умными, и мы теперь дружим. И американский... Вот я думаю, что и здесь хорошо бы так случилось.
И американский корреспондент сказал, что, Миш, продолжение, что на глубину 10 километров, в глубину была теплая вспаханная земля, в которую можно было сажать картошку.
Точно так.
Да. Теперь Виталия принимаем. Привет.
Алло, добрый день.
Привет.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте, очень приятно вас слышать. Да. У меня вопрос такой, насколько вы видите потенциал перехода юго-востока Украины на партизанские действия со стороны ополченцев?
Ну что я вам, сначала я скажу, а потом Михаил, у нас такой демократизм, каждый по очереди. Я коротенько вам хочу сказать. Партизанская война случается тогда, когда, вы знаете, определенная территория полностью занята противником. Да, часть территории не занята противником, пока о партизанской войне говорить рано. А вот когда будет тотально взят Юго-Восток под контроль украинских силовиков, тогда начнется партизанская, террористическая, диверсионная война. Ну, это я предполагаю, потому что могут придушить так, что, может быть, там какие-то силы вообще не захотят проводить эту войну. Михаил, пожалуйста.
Я думаю, вот чего. Существует такая парадоксальная версия, что если у тебя не хватает сил в глухой обороне, контратакуй. И вот если ополченцы сейчас в Донецке займутся тем же, чем занимались они в Славянске, то есть позволят себя лупить, сидеть и там бороться на блокпостах, добром это не кончится. А поскольку их сейчас вроде как стало гораздо больше, и техника у них есть, ну, я не знаю, имеют ли ту же половую выволочку, как говорили мои учителя, то есть полевую выучку и боеспособность, и обученность, донецкие ополченцы по сравнению с ополченцами Игоря Гиркина, но при наличии достаточного производственного, так сказать, потенциала и подвижной техники контратаковать можно. Там даже не надо живую силу выбивать, там надо выбивать артиллерию.
Да, глубинные вылазки делать, да, на позиции.
Да, и выбивать артиллерию.
Миш, ну вот парадокс, я вот к тебе даже обращаюсь. Миш, Донецк – миллионный город, да?
Да.
Да? Внимание. Ну, давай грубо посчитаем. 20 тысяч ополченцев. Цифра-то мелькает. 17-20.
Ну, да.
Михаил, миллионный город, получается, защищают 20 тысяч ополченцев. Тебе не кажется, что здесь очень серьезный парадокс?
Я думаю, что и осаждают его 1060 максимум.
Миш, пусть даже 100. Хотя в некоторых сводках пишут, что украинская группировка составляет 400 тысяч войск. Ну ладно, это мы...
Не, ну 400 тысяч просто быть такого не может. У них всего было там 114. Ну ладно, дело хозяйское.
Но они со всеми говорят.
Да парадокс, конечно. Но дело в том, что, видишь, вот Царев правильно сказал, что у нас такая своеобразная страна, что вот это... Ну, он выражался, долго мучился, слово подбирал, которое Дума не запретила. Сидят на диванах, пиво пьют, а свою родину не защищают. Ну, что ты сделаешь?
Хорошие слова.
Вот шифровочки есть у нас. Если можно, ваше мнение о развитии иракского халифата и чем это грозит нам, спасибо, Виктор. Виктор, иракский халифат, чтобы развиваться, должен победить иранский хаятол сначала. Я думаю, что это дело мертвое.
Хорошо, поехали.
Почему жители, проголосовавшие за Луганскую и Донецкую независимую область, не встают на их защиту и называют ополченцев мародерами? Александр, ну вот я уже отвечал на этот вопрос. Это у нас вызывает очень большое удивление. Здравствуйте, товарищи полковники. Меня интересует вопрос, почему в Россию бегут здоровые молодые хлопцы, то с Украины, то наши крикуны-патриоты ратуют завод российской армии в Украине.
Мы тоже об этом говорили.
Это что ж, наши парни будут гибнуть, а их орлы отсиживаться здесь? А с какого перепуга? Валерий, вот этот вопрос занимает нас и очень многих наших радиослушателей. Ответа на него нет. Это, видимо, все из того же цикла «Где доля слаще». Перед нападками на Россию Киев разомнется на ПМНР. Да ну что вы, ему под Донецком бы как-нибудь выпутаться и вообще до октября простоять. Там вот-вот деньги-то кончатся, они же воюют на кредитные деньги Евросоюза. А вот сейчас эти бабки, извините, жизни кончатся. И чего? Вводить на Украине военный налог? Не состоявшееся государство не склеить даже такими фашистскими методами. Это единственная республика после распада СССР, которая за 23 года не состоялась. Все состоялись, даже Молдавия, Таджикистан, а Украина нет. Александр Перми. Александр, вы совершенно правы. Нельзя сидеть одним задом на двух и даже трех стульях.
Даже я с этим соглашаюсь.
Россия героически принимает беженцев, а еще с большим героизмом закапывает воронки на своей земле. Браво, наимудрейшая стратегия Путина. Юрий, Тверская область. Ну что ж я вам должен сказать, Юрий? Это как оценивать? Я думаю, что хорошо бы, чтобы у нас беженцев не образовалось. Я готов ради этого закапывать воронки.
И наше терпение не будет бесконечным, Юрий. Вот попомните.
Предлагаю взять и таким же макаром выкрасть Байдена, Маккейна и сыновей американских кандидатов, предъявить им шпионаж, хакерство и так далее в пользу США и Украины. Владимир Химки. Владимир, вы совершенно правы. Выкрадывать, я бы сказал, надо Маккейна. У него уже есть большой опыт. После того, как его сбили над озером в Ханое, он 5,5 лет отпахал во вьетнамской тюрьме. И всем потом рассказывал, как его там ужасно били. И, видно, совсем отбили мозги.
Миша,
а потом ему не везло в выборах.
Один вьетнамский генерал рассказывал, что когда его арестовали и тащили в зиндан, да, там какой-то...
Он кричал, что мой папа адмирал?
Да, он, описавшись, кричал, меня не трогайте, меня выкупят
мой папа. Ты что, официальная история и биография господина Маккейна это намертво отрицают. Он у них прямо Александр Матросов. Виктор Николаевич, может, пора военным заступиться за Квачкова? Дима, вы чего, мятеж предлагаете поднять, что ли? Вот я вас никак не пойму.
Мы через передачу защищаемся, Миша. Мы защищаемся через передачу. Ребята, уходим на новости. И Хабарова выпустили, кстати.
Уходим на новости, вернемся через 2 минуты. 8-800-200-9702.
Да. Окей, это военное ревю. Звоните нам, мы ждем с Тимошенко.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Это военное ревю в студии Баранец и Тимошенко. Слушаем вас, Игорь.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы хотели с ребятами сброситься деньгами, помочь Новороссии. Не подскажете правильные реквизиты, где взять?
К сожалению, не подскажу, но думаю, что в интернете найти можно без труда.
Да. Полно реквизитов, есть ответственные люди, есть... В Питере есть очень крупный центр, достаточно ответственный.
Забейте в поисковик деньги, Донецк,
Луганск, Новороссия,
передать.
Да.
Или сбор, и получите реквизиты, потому что банковские счета наши запомнить даже шпион не может. Там 20 цифр, горелый.
И не ошибитесь ни в одной цифре, пожалуйста. Да, продолжаем наше военное ревю. У нас... А теперь, Михаил, принимайте. Все, я
Юрий
ухожу.
Ну, дадите мне тоже слово. Как я рад вас слышать.
Михаил, принимайте, а я Валерий Гарни. Да. Хорошо, поехали.
Добрый вечер. Понятное дело, почему люди не хотят воевать. Человек ленив, его зарядку-то не заставишь утром делать, не то что воевать. Поэтому нужна нормальная мобилизация. Попробовал бы кто при товарище Сталине откосить от армии.
А для чего поэтому мобилизация? Скажите, для чего
нет,
мобилизация?
Мобилизация на Украине он имеет в виду.
Да, может быть...
В Донецке мобилизация должна быть, чтобы ополчение выросло до 100 тысяч.
Правильно, да, хорошая армия.
Вот,
а стволики
вот,
где? А стволики, Ерванович, а стволики, стволик где возьмем? Давайте порассуждаем, как будто я не знаю. Но где стволы взять в руку, вот эти 100-тысячные армии? А?
Вы говорили, там оружие на 500 тысяч человек. Вы сами говорили.
Чуть поменьше, Юрий Иванович.
В Солидаре, да, в соляных шахтах.
Чуть поменьше. Ну, хватит. Ну, дальше слушаем. Очень интересно сегодня. Продолжайте, пожалуйста.
Вот, нужен кнут и пряник. Ополченцы должны быть объявлены элитой страны, и все ее имущество записано на них, а кто погибнет, на членов семей. А кто удрал в Россию, должны быть опущены ниже плинтуса и поражены в правах. А вопрос такой у меня. Стрелков поблагодарил Россию за могучую поддержку. Как вы считаете, а есть ли такие люди в России, которые ему обещали поддержку? Ведь по ним
теперь платят уголовные статьи,
введение в заблуждение и оставление в опасности. Юрий Николаевич,
у вас, похоже, пленку, самый механизм тянет,
Днепр,
никак
Днепр,
не остановится.
Кассетный Днепр, да.
А вы думаете, Стрелков спрашивал кого-то в России об этом? Он сначала пришел в Крым, к Аксенову. Там все получилось хорошо. Он, не особо вдумываясь, пошел дальше. Ну вот результат. Слушаем вас. Кто там?
Олег, добрый вечер.
Олег, быстрее зажигание. Раз, два.
Быстрее, полковник. У меня вопрос такой. Почему все-таки не получилось вести в апреле месяце миротворческий контингент?
А кто нам разрешил это делать?
Или попросил?
А 4-го Владимир Владимирович выступал. Говорил,
и что? Как,
легитимно? Есть наша обязанность... защитить жителей Украины, ну, если будут их убивать. А уже эти месяцы убивают.
А за ваш каприз... Да тихо вы, Господи,
внимание,
сколько можно кричать-то?
Жители Украины не говорил.
А за ваш, так сказать, каприз и святое желание мы должны положить своих российских жителей?
Так, вооруженные силы для чего?
Вооруженные силы для защиты своего государства.
Да, генерал вооруженных направляют
Повторяю, для тех, для кого сказал верховный главнокомандующий, но не дошло.
Тимошенко. Поехали, Миша.
Вооруженные силы предназначены для защиты своего государства.
Прежде всего.
Святая обязанность государства – обеспечение безопасности ее граждан, их здоровья, и чтобы они ума набирались. Вот некоторые не набрались. На ЕГЭ показала. Следующий, пожалуйста. Здравствуй, Игорь.
Здравствуйте. Я хотел бы уточнить такой момент. Два вопроса. Первый. Вот насколько я, конечно, понимаю, но, на мой взгляд, допустим, Путину вообще разрешение-то от Совета Федерации оно и не нужно, если он вдруг вздумает все-таки ввести войска. Ну, если что-то экстраординарное произойдет. Так что, в принципе, и нет оснований там кричать, что Путин там отозвал, сдал там и так далее. То есть, если нас ведет.
Это была игра. Это была такая тактическая игра.
Это был пиаровский ход. Хороший.
Политическая игра, да. Но вы правы.
Здесь правильно, да?
Да, вы абсолютно правы. Да.
Второй вопрос. У меня очень переживаю по такому поводу, что вот сейчас не сменили красную звезду. Это была демонстрация просто образцов или уже начали перекраску, вот эту полосатую порнографию?
Нет, это была демонстрация как варианта. Тем более, что подбор цветов получился наоборот, не российского, а голландского флага.
Я бы сказал, даже такая поспешная креативность, когда некоторые высокие начальники немножко пошли на поводу у слишком ретивых и спешащих делать новации начальников. Надо им немножко остудить мозги. Мы понимаем, о чем мы говорим, да? Доверилось на войсковое начальство наше военное вот такой поспешности и непрофессионализму людей, которые выполнили эту звезду. Будем говорить так.
Я вот в интересе нахожусь. А им деньги заплатили?
Заплатили, этим? Конечно. Там целое молодое дизайнерское бюро работает. Полшана добить.
Обратно бы как вынуть.
Понимаешь? И со своего кармана. Ну,
срочно призвать их на службу, отправить, да, допустим, в полк номер 1000 на мыс Шмидта.
Это очень серьезный симптом, которым надо очень серьезно заниматься, а не доверяться. Вот красивенькая эмблемка, да? Давай-ка ее принимать, да? Давай принимать. А спецов не вызвали, которые не усмотрели в этом, какие там были цвета, Миш, ты помнишь, да? И что там, торговая марка какая-то,
у нас
бело-синий-красный, да?
Набор цветов. Ну, а у них получился синий-красно-белый. Все наоборот.
И красная звезда исчезла.
Это же позор. Флаг, перевернутый вверх ногами, позор для страны.
Мы же говорили, что преемство, значит, в сердце этой звезды должна быть красная звезда.
Кто у нас
поехали
на связи? Здравствуйте, да, Владимир, мы вас слушаем.
Добрый день.
Поехали. Да.
Товарищ полковник, подскажите по поводу пенсии, когда порядок все-таки будет?
Хочу вас успокоить. Не будет тебе, Петька, ни бурки, ни коня, ни анки. Потому как Дума наша государева, она и в прошлом году провалила индексацию. А с пенсиями, ну вот смотрите, давайте считать по пальцам на руках. Это даже без всякого калькулятора. Средняя пенсия примерно 15 тысяч в месяц.
Да, примерно так, да.
У нас примерно 2 тысячи, у нас примерно 2 миллиона пенсионеров. Перемножаем. И перемножаем на 12. Исходу в лоб получается 360 миллиардов рублей в год. Если пенсионерам эти деньги найти, а их, в принципе, найти было бы можно, если бы меньше воровали, то что же, те, кто пилит, останется без работы? У нас одна Васильева сумела на 3 миллиарда отпилить. Значит, ей надо в помощь дать еще 120 таких же Васильевых. Ну... Так что успокойтесь, не будет вам ничего
Сергей,
плохого.
Сергей, привет. Привет, Сергей, поехали.
Да. Челябинск, Сергей. Да. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Я что-то в этом конфликте вообще очень многого не понимаю. Была ситуация, когда батальон раздолбили украинские ополченцы.
Азов, пришли... Айдар, да, было.
Вот. Да. Пришли грамотно, сделали все, да, сработали и ушли. Вот, по-моему, по потерям у них там вообще мизер.
Да,
вот.
Так.
Я понять не могу, когда мы воевали в Чечне, вот, мы воевали с людьми, которые прошли школу советской армии.
Да.
Да. Ребята там были с той стороны, которые прошли Афган,
да,
вот, которые тоже участвовали в боевых действиях. Но на Украине же тоже есть такие люди. Почему с той стороны? Я вот понять не могу. Сложно разве 10 человек достаточно хорошо подготовленных людей, чтобы пару-тройку блокпостов за, ну, один блокпост за ночь убить можно запросто.
Видите ли, какая штука? Ополченцы на Украине воюют по принципу вполне вегетарианскому. Они стараются по возможности не убивать противника, а если взяли в плен, то, ну вот, провести с ним беседу, смотрит, в глазах появилось просветление. Ну и иди, брат, домой. Ну, что я вам могу сказать? Воюют-то они со зверьем, а зверье причем бешеное. Ну, а вот такое, понимаете? Да и потерь, естественно, они боятся. Но их совсем же немного, если честно говорить. И, конечно, никто не помирать не хочет.
Но циферку назовем такую примерно, Министерство обороны называло. В районе, ну, будем говорить, около 200 человек они называют, Миш, официальную цифру.
200 потери... тысяч.
Не-не-не, украинских военных.
200 человек.
200 человек.
Ну, там потери,
да,
небольшие.
Да, да.
Тем,
да,
более, что...
И в три раза ранее.
От чего могут быть потери? От огня стрелкового вооружения. А артиллерийских орудий или там минометов у них всего ничего,
жиденько,
да и припасов, да, немного.
Да, да, да. Ну что, выходим на очередной перерыв, да?
До перерыва еще минута. Кто у нас на связи?
Алексей. Привет.
Алло, здравствуйте.
Да, да, добрый вечер.
Я слушаю вас уже месяц в радио «Комсомольская правда» с начала кризиса на Украине. Я все вот слушаю, не могу понять. Вот никакие действия ни российская армия, ни Россия, ни добровольцы России, ну, как-то не производят, ни к чему не могут помочь. Война продолжается на Украине, и закончится она только победой одной из сторон. И понятно уже какой. У меня такое предложение все-таки как-то помочь ополчению Новороссии. Первое, это экономически, вообще всякие торговые отношения с Украиной. Не поставлять им и ничего не покупать.
Соответственно... Вы не уходите со связи, у нас в эфире осталось до перерыва.
Да, потом мы поговорим.
10 секунд. Да, вы говорите, через 10 секунд мы автоматом уйдем,
да.
И будем ждать вас в эфире через 2 минуты.
И сразу будем отвечать на ваш вопрос.
Военное ревю полковника Виктора Баранца. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Алексей, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Это военное ревю. В эфире Баранец и Тимошенко. Алексей, пожалуйста.
Да, товарищ полковник, у меня вот 3 предложения есть. Я вам сейчас расскажу их, а вы подумайте. Значит, первый шаг – это экономически полностью остановить товарооборот с Украиной. Ничего не покупать, ничего не поставлять. Также Центробанку отследить, какие предприятия олигархов украинских, того же Коломойского, у него тут очень много предприятий находится, отправляют деньги на Украину. Тоже это закрыть, это, видите, потоки денежные.
Так.
Второй шаг, это политически запретить въезд в Россию всем, кто так или иначе противодействует России или российским гражданам. Тем же пограничникам, тем же милиционерам, которые останавливают журналистов, высылают их из страны, из украинской. И третий шаг, это как бы совместно со странами СНГ принять те же самые меры, вот тут и подскажет, покажет, кто из наших соседей сотрудничает с Россией, принять те же самые меры к Украине. Только, думаю, только на этом можно остановить войну, экономически и политически.
Беларусь и Казахстан отказались выполнять условия...
Санкции объявлять, так сказать.
Да, вы помните, да? Потому что экономическая выгода... для Казахстана и Беларуси оказалось выше политических соображений. Ну ладно, это на их совести не так страшно. Но то, что экономические санкции, я согласен. Тут, оказывается, он уже некоторые эксперты насчитали, что у нас чуть ли не 15 отделений банков, которые украинским олигархам принадлежат, что конфетки по-прежнему Порошенко здесь продает. И я согласен, но надо сделать все здраво. Надо здраво, и так, чтобы было, знаете, бескровно, но больно. Я согласен с вами.
Порошенковские конфеты вскрыть, посыпать дустом и отправить обратно.
И вернуть обратно. Назад, да.
Владимир,
добрый вечер, поехали. Владимир!
Алло, здравствуйте.
Ну, что ж так долго, а? Уже ракета пролетела, да, поехали.
У меня вот такой вопрос, как бы... Я понимаю, что нам нельзя никак ввязываться в этот конфликт, нас туда затягивают, но нам нельзя этого делать. Это я полностью поддерживаю.
Да.
Но бывает такая ситуация, что, например, вот приграничный район начинает бомбить. Сначала КПП, таможню, а если вдруг под видом там борьбы с этими террористами они начнут бомбить глубже, случайными снарядами, мы только будем делать протесты, нам остается что? Первое, либо выводить мирное население, создавать своих беженцев из числа россиян. И как мы должны отвечать на это? Только политическим путем, оно не случайно будет бомбить все дальше. Дальше все чаще и чаще. Вот реакция наша какая должна быть? Как вы думаете на то?
Да нет, я думаю, что наступит все равно тот предел. Сейчас все-таки там сколько, Михаил? 3 обстрела было, по-моему, да? Или 4? Да?
Ну, по сути, каждый день они залетают в районе погранпостов-то.
Да, в районе, потому что говорят, что, в общем-то, там одно только ранение было, а так рвались просто на территории контролируемых постов. Дорогие друзья, ну не может это быть бесконечным. Не может этого быть бесконечным, потому что мы действительно, мы в совершенно дурацком положении предстанем перед миром. Нас, наши силовые структуры засмеет наш же народ.
Поверь, они едят народ. Наш газ и нас же еще и обстреливают.
Да. Виталий, вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи полковники. Значит, я хотел бы попробовать восстановить историческую справедливость. Вы, по-моему, оговорились, когда сказали, что на Дальнем Востоке полковник Лосев какой-то приказал применить град. Не Лосев, а демократ Леонов, полковник погранвойск.
Это значит, еще это раз. Даже.
Чтобы
значит,
демократ Леонов раз. Применил град, у него командир должен быть, вы понимаете
значит, он
меня,
командовал, да, полком, маневренной группой и все такое прочее.
А
у него
танкист,
града
не было.
Было.
Вы тоже историю...
Команду на применение града дал будущий маршал Лосик, командующий округом. Так что остальное это у нас журналистов, знаете, каких историков.
Леонов же в танке погиб, Михаил, да? Помнишь этот трагический случай?
Да.
Да, 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 да. И стрельба по сопредельной территории не полковники решают. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Угу. Добрый.
У меня два вопроса. Вопрос первый. Почему при отходе из Славянска Гиркин оставил такое количество вооружения, противотанкового, стрелкового и прочее.
Значит, не мог забрать.
Угу. Почему не подорвал, почему не заминировал?
Это же... Может, и минировал, но не очень, знаете, изощренно. Я вам, как бывший, так сказать, это моя первая специальность, спец по минированию, скажу, не все это так просто. Для этого нужно иметь время, для этого нужно иметь хоть какие-то приспособы.
А можно я добавлю?
Давай.
Можно добавлю, да. Дорогие друзья, я был в ужасе, когда увидел, когда украинский спецназ вытаскивал вот эти гранатометы и приспособления, да. Я вам хочу сказать, что Гиркин не такой дурак, чтобы не отдать команду сделать некие телодвижения, некоторые операции, чтобы это все не сработало. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в великой печали. Сейчас надо говорить об этом открыто. Тот же Моторола сказал, оказывается, что наши мухи, да?
Да, я поговорю 17.
Да, да. Дорогие друзья, чуть ли не каждый пятый выстрел оказался бракованным. Это на... Ну, я понимаю, можно списать, Миша, потому что там 1971 года производства,
ну,
да, уже 40 лет
прошло.
Мы-то не давали свежак, но это хорошо. Война показала, какого...
Нет, мух широко да. пошла примерно да. с 80-го года да. в войска. Ну, вот считай, 35 лет.
Да, ну вот как раз мы будем знать, где тот предел, когда да. можно уже... Продолжаем нашу передачу. А у человека был второй вопрос.
Да, здравствуйте, Владимир.
Да, ладно, извините нас. Да, поехали.
Да, мы готовы ответить.
Прозевали.
Прозевали, выпало. Да, Владимир, добрый да. день.
Добрый день, товарищ полковник. Вы не могли просветить меня по поводу истории ополчения? Просто у меня такие ассоциации с Варшавским восстанием. Очень такие...
История ополчения какого?
Ну, Донецкого. По поводу
А при чем есть Варшавское восстание и гетто?
Ну, на подставу это все очень хорошо смахивает, вот и все. Ну,
почему вы так размышляете? Почему, скажите? Ну, аргументы какие?
Пойдем спасать?
Да нет, вы сказали подстава.
Не пойдем спасать. Опять,
а какая подстава ополчения? Вы считаете, что ополчение это фальшивое, да? Это подстава, да? Ну, говорите, быстро, соображаем. Ну, вы же сказали, ополчение это подстава. Ну, я вас правильно понимаю? Ну, быстренько. Или нет, или да. Ребят, ну, быстрее соображаем.
Да.
То есть вот, вы считаете, это фальшивое образование, да?
Скажите, ну, вот вначале, как все началось? Они чисто начали майданить, как в Киеве майданили.
Ополчения не было на Майдане.
Нет, я имею в виду, что действия это точно так, как по одному сценарию делали.
Какие сценарии? Что Майдан, что ополчение действовали по одному сценарию, что ли?
Тысячи человек собирается на демонстрации в Луганске и Донецке.
Дорогой мой человек, мы говорим сейчас об ополчении, оставляем весь мусор в стороне. А вы говорите, что ополчение это подставит. Цепляемся зубами только за ополчение. Давайте, мы не больные люди с вами. Вы считаете, что это фальшивое образование, правильно?
Начало этого образования не сейчас, а именно то, с чего...
Ополчение образовалось не на Майдане. Дальше идет.
Не на Майдане, естественно.
А в чем суть вашего вопроса, радиослушатель?
История возникновения этого ополчения.
Идем к Минину и Пожарскому. Листаем книжки и понимаем, что такое ополчение. Выходим дальше, Люба. У нас долгий какой-то непонятный разговор.
Александр.
Да, привет.
Здравствуйте, Александр Кашидар.
Да.
У меня вопрос такой чисто технический. Подскажите такой момент. Вот, допустим, сейчас мы с Украиной разрываем отношения в плане оборонного всех этих прибамбас. То есть подскажите, допустим, какие-то же секреты, получается, остаются там у них. Не могут ли это потом как-то в НАТО перейти?
Они уже перешли, дорогой мой человек.
Все, что могло перейти,
да, уже
перешло. Но особого ущерба это нам не нанесло.
Знают, да?
Да, конечно.
Даже, говорят, туркам отдали некоторые секреты там ракетного производства на Южмаше. В этом нет никакого сомнения, потому что американцы хозяйничают. Ну, вот знаете, как мы с Михаилом Тимошенко вот в этой радиостудии. Вот мы сейчас я беру воду, пью, да, и вот так же американцы приходят и командуют.
Ну, флаг Соединенных Штатов даже на здании СБУ есть. Чего вы хотите-то?
Теперь Ивану даем слово. Привет.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте.
Добрый день. Извините.
Виктор.
А что там у вас за соловей или пьяный прапорщик свистит,
это,
а?
Нет, нет, это, короче, я крановщик. Вот слушай.
Вы с крана прямо звоните, да?
Да, 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 да.
Давайте, давайте, говорите, да.
Большой. Значит,
быстрый вопрос. Да.
У вас полминуты.
Да, глядя на эту ситуацию, мне кажется, возникает вопрос, не пора ли нам вообще России перейти в масштабы планетарного масштаба?
Это круто, с высоты подъемного крана. Как говорил Павел...
И светлые рыцари света, джедаи, все в белом будут планетарного масштаба операции осуществлять.
Да. Ну что,
да, нам бы на садовом участке справиться.
Это сложный вопрос. Уровень нашего среднего сознания не
позволяет.
Ладно,
у нас 20 секунд до конца передачи.
В следующий четверг, да, встречаемся.
Да, в следующий четверг в 17:00. А сейчас на курсе, на глиссаде, ближний прошел, шасси и закрылки выпущены, полосу вижу, к посадке готов.
Впереди Барселонский аэропорт, да?
Да, звоните нам, пожалуйста, 8-800-297-02.
Военное ревю, Баранец Тимошенко.
Полковника Виктора Баранца.